Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Госдума 7-го созыва завершает сегодня весеннюю сессию. Уходящий парламентский сезон стал одним из самых долгих за новейшую историю палаты. Депутаты впервые заканчивают работу в третьей, а не первой декаде июля. В сочетании со все более продолжительными пленарными заседаниями, пропускать которые теперь можно лишь за свой счет, такой график и темп законотворческой деятельности потребовал от народных избранников, а также сотрудников аппарата палаты, выносливости и предельной концентрации. Зато за неполные 7 месяцев депутатам удалось более чем вдвое сократить так называемые законодательные завалы, которые достались им в наследство от предшественников, а также принять ряд знаковых документов. Среди них, например, важнейший закон о реновации жилфонда столицы. Ну и к числу знаковых документов, принятых в эту сессию, безусловно, относится закон, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства России, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм. Но сейчас с нами на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Савин. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел, что можно сказать про Государственную Думу Вячеслава Володина?
Ну, вы знаете, я бы вот в отличие от сложившейся традиции подводить итоги сессии по тому, какие законопроекты были приняты, я бы вот отошел от этой традиции. То есть я бы рассматривал не только с точки зрения, какие законопроекты приняты, потому что они в целом отражали федеральную повестку дня, как и все предыдущие сессии и все предыдущие созывы. Там взять ту же реновацию, про которую вы говорили. Я бы рассмотрел здесь некоторый формально-аппаратный аспект и подразделил его на две составляющие. Первый касается изменения роли Госдумы как института, роста ее роли как института. И второе – это законодательная работа, потому что там действительно идет серьезная работа. Она не закончена пока, но идет серьезная работа по расчистке тех завалов, которые остались от предыдущих созывов. То есть с точки зрения юридической техники идет достаточно серьезная работа. И с точки зрения аппаратно-кадровой вот этой внутриэлитной борьбы идет достаточно серьезная работа по увеличению роли Госдумы в системе межэлитных отношений именно как института. С одной стороны, во внешней среде усиливается Государственная Дума, а что касается внутренней среды, то там, наоборот, отстраивается вертикаль, которая не была, наверное, никогда за 25-летнюю историю России.
Я бы сразу хотел уточнить. Если говорить про аппаратный вес, мы, по крайней мере, видели борьбу за тот самый аппаратный вес. И были определенные, не то чтобы конфликты, но так или иначе столкновения с правительством Российской Федерации. Были довольно яркие заявления самого Вячеслава Володина. Угу. А удалось ли тот самый аппаратный вес увеличить? В итоге.
Знаете, я бы сказал, не столкновение. Столкновение – это когда друг другу публично заявляют, а ты кто такой. А аппаратные трения, они были и с правительством, они были и с администрацией президента. Просто трения с правительством, они больше попали в медийное поле. Но в итоге, с учетом эффекта низкой базы, как любят говорить экономисты, с учетом того, что прежняя Госдума вообще не могла себе позволить заявлять подобную позицию, я думаю, что и те, и другие трения, они в целом закончились к победой или с преимущественной победой Государственной Думы. С правительством это практически не подлежит сомнению. Что касается администрации президента, там был найден компромисс, такой более устраивающий обе стороны, чем в случае с правительством. Но, тем не менее, здесь Госдума тоже заявила, что она уже не является приложением к Старой площади. То есть и там Государственная Дума выступала бенефициаром этих процессов.
Если рассматривать вообще законодательную ветвь власти отдельно, то удалось ли Государственной Думе заключить такой союз с Советом Федерации, с Верхней Палатой и с Валентиной Матвиенко?
Нет, союз не удалось заключить с Советом Федерации, но, в принципе, такой цели и не ставилось, потому что госпожа Матвиенко является самодостаточным игроком политическим, и пока в каком-то альянсе с Государственной Думой, она не нуждается. То есть цели такой и не стояла ни перед Государственной Думой, ни перед Советом Федерации.
Если говорить про строящуюся вертикаль в Государственной Думе, то как она примерно выглядит и состоялась ли она уже?
Не, Нет, она не состоялась, она находится в процессе отлавки. Ну, как она выглядит? Есть руководство Государственной Думы, а есть депутаты рядовые. Ну, то есть, грубо говоря, если сейчас формальный статус каждого депутата и неформальный, он уравнен. Если ты рядовой депутат, то ты являешься винтиком, колесиком в этой машине. Если ты председатель комитета, у тебя есть четкий курс, четкий, точнее, объем очерченных полномочий, и они эти скажем, формальные полномочия, они примерно совпадают с неформальными полномочиями. Те фигуры на руководящих постах, имеется в виду председатели комитетов, зампреды комитетов, чьи неформальные полномочия существенно превышали их формальный статус, они в нынешнем созыве не представлены. То есть произошла некоторая бюрократическая унификация. С точки зрения управляемости Госдумы для руководства это, конечно, необходимо.
То есть неформальный политический вес сейчас уже практически ничего не значит в новой Государственной Думе?
Нет, он кое-что значит, но гораздо меньше, чем в прошлых созывах, потому что сейчас неформальный политический вес усиливается с Госдумы в целом, как института, ее высшего руководства, спикеров и в меньшей степени вице-спикеров. Что касается всех остальных, то они, наоборот, превращаются больше в исполнителей, из вольных стрелков в квалифицированных исполнителей.
Что касается законотворческой деятельности, Думу предыдущего созыва называли принтером, не буду говорить, каким именно. А что касается этой, здесь возникает ощущение, что штампуют законов еще больше, по крайней мере, с большей скоростью. В чем существенное отличие?
Существенного отличия вот с точки зрения прохождения законопроектов, которые инициированы властью, никаких, за одним единственным исключением. Сейчас зачастую там та же администрация президента, которая заинтересована в том, чтобы законопроект носили форсированно, она вносит уже его не через доверенных депутатов Госдумы, а через членов Совета Федерации. Это тоже о многом говорит с точки зрения того, насколько новому спикеру удалось взять под контроль Госдуму.
Иными словами, получается следующая картина. Политического веса прибавили, договариваться с Государственной Думой стало сложнее. Означает ли это, что у нас законодательная ветвь власти стала независимее?
Ну, скажем, она стала независимее от Старой площади. Договариваться с Государственной Думой стало не сложнее, просто точек входа для лоббистов стало гораздо меньше. Если раньше можно было входить через депутатов, через председателей комитетов, то сейчас нужно входить через руководство в Госдуму. И для некоторых лоббистов это не всегда удобно, они пытаются действовать через другие институты.
Ну и если темпы деятельности Вячеслава Володина, его окружения сохранятся, то какой мы можем представить Государственную Думу через 2 года? Будет ли вот эта работа на увеличение аппаратного веса продолжена?
Работа, безусловно, будет продолжена. Очень многое будет зависеть от формата транзита власти, то есть чем у нас закончатся президентские выборы, кто будет основным кандидатом от власти, какой результат он получит на выборах, потому что в победе его сомнений нет. Вопрос в том, кто будет и какой результат получит. От этого во многом будет зависеть и положение Госдумы среди формальных и неформальных институтов власти через 2 года. Но через 2 года совершенно точно оно будет гораздо более самостоятельным и весомым, чем даже сейчас. Не говоря о том, чем оно было год назад.
Не приведет ли это к какой-то масштабной партийной перестройке в России?
Вопрос о перестройке всей партийной системы стоит, прежде всего, в связи с преклонным возрастом лидеров системной оппозиции. Ну, пока этот вопрос серьезно не прорабатывается, потому что все околовластные технологи, политологи, они заняты работой над президентскими выборами. Как только президентские выборы пройдут, основной задачей, которая станет перед ними, это будет как раз перекройка российской партийной системы к выборам 2021 года.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и новость с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Министерство энергетики Российской Федерации не меняет планы по запуску теплоэлектростанции в Крыму, невзирая на ситуацию с «Сименс». Заявление «Сименс» о намерении не допустить установку своих турбин в Крыму никак не повлияет на срок запуска электростанции, который намечен на первый квартал 2018 года. Это заявление замминистра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова агентству РИА Новости. Сейчас идем дальше. Возвращаемся к Государственной Думе. Депутаты окончательно одобрили закон о запрете анонимности в мессенджерах. Поправки вводят обязательную идентификацию пользователей по номеру телефона. Теперь инициатива должна быть одобрена Советом Федерации и подписана президентом. Предложенные парламентариями поправки обязывают организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений и лишь тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Сейчас с нами на связи глава юридической практики общественного проекта «Роскомсвобода» Саркис Дербинян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вот после принятия этого закона, в случае, если его одобрит Совет Федерации, подпишет президент, он будет работать?
Сейчас у нас, конечно, больше вопросов, чем ответов. И прежде всего непонятно, будет ли это закон выборочного применения, как это произошло с законом о локализации перс-данных, когда был заблокирован, по сути, один LinkedIn, а больше никого и не трогали. Либо это будет такая массированная бомбардировка по мессенджерам, которые не хотят работать с российскими властями, в частности с Роскомнадзором. Если говорить о законах, то, наверное, уже существует огромное количество законов, по которым мессенджеры можно было бы хлопнуть. И в этом плане указанный закон не является чем-то новым, что позволяет реально прижучить условный Telegram или WhatsApp, которые не хотят соответствовать требованиям российского регулятора.
Ну, вот смотрите, вот этот закон, по сути, это дополнительный инструмент давления на мессенджеры для того, чтобы они были сговорчивые. Так получается?
Да, это еще один инструмент, уже в целом ряде инструментов, которые позволяют общаться вот в духе Роскомнадзора, что не хотите работать по-нашему, значит, не будете работать вообще в российском интернете.
А если отталкиваться именно от буквы закона, закона, который был принят, то как теперь должна выглядеть работа в мессенджерах? То есть я, например, теперь должен быть привязан к своему номеру телефона, хотя и так был привязан, что для меня меняется, не очень понятно. Должен обязан быть где-то официально зарегистрирован. Как это вообще должно работать?
Ну, закон прямо говорит, что теперь владелец мессенджера должен иметь договор с оператором связи. Я напомню, что у нас порядком 4000 операторов связи. Видимо, Роскомнадзор начнет с того, что будет задавать вопросы мессенджерам, а заключены ли договоры, и представьте, пожалуйста, может, эту информацию будут получать у самих операторов связи. Вот. Но прежде всего это будет так, если, соответственно, будет выяснено, что таких договоров с российскими операторами связи нет, и с точки зрения российского закона пользователи не идентифицированы, то тогда уже будет вынесено предупреждение с дальнейшей блокировкой ресурса его служебных серверов и выпиливанием приложений из российского App Store и Play Market.
Ну, теперь самое интересное, как показал конфликт с Telegram, ну, вроде как инструменты давления есть, но ими предпочитают не пользоваться и периодически отступают назад для того, чтобы продемонстрировать там свою сговорчивость. Возвращаемся к тому же Роскомнадзору. Так какова вероятность, что вот этими инструментами вообще воспользуются в нынешних условиях?
Я думаю, конечно, воспользуются, и вы правильно сказали, что есть ряд игроков, на которых и, собственно, и был рассчитан этот закон, когда принимался. С Дуровым и с Телеграмом ситуация еще непонятная, потому что конфликт коснулся пока только предоставления информации о юридическом лице, владеющем сервисом для включения в реестр Роскомнадзора. Но еще не вступил даже пакет Яровой, по которой мессенджер должен хранить всю переписку и предоставлять его российским спецслужбам и органам оперативно-розыскной деятельности. И поэтому даже без закона о мессенджерах вполне возможно, что Telegram был бы заблокирован уже в следующем году, потому что у меня есть большие сомнения, что Telegram, как и другие мессенджеры, собирается собирать все пользовательские данные и предоставлять ключи переписки вместе с самой перепиской российским властям.
То есть, как сказали в одном известном мультфильме, стрижка только начата, и то, что сейчас этот конфликт вне публичного поля находится, это не означает, что его совсем нет.
Конфликт присутствует, очевидно, и в ближайшее время будет уже понятно, как будут действовать российские власти. Я думаю, вот практика, наверное, по новому закону начнется уже с осени этого года, и как далеко пойдут российские правоохранители. Я напомню, там кроме средств проксирования трафика, ну, VPN-сервисов и анонимайзеров, о котором говорят, то сегодня были приняты целый пакет законов, и, скорее всего, и будет затруднена работа приложения Tor, хотя, конечно, на 100% нельзя его заблокировать, но, по крайней мере, эти попытки уже начнутся по блокировке не только мессенджеров, но и Tor'а, VPN-ов и других инструментов, которые до сегодняшнего момента позволяли пользователям восстанавливать доступ к информации.
Ну вот теперь чуть-чуть подробнее про анонимайзеры и VPN, потому что VPN – тот инструмент, которым пользуются не только для обхода различных блокировок, но и для работы. А вот это насколько может серьезно отразиться на деятельности различных институтов, которые пользуются активно VPN?
Несмотря на то, что законодатель сделал оговорку, что требования закона не будут распространяться на те виртуальные частные сети, да, VPN, которые работают внутри корпораций и компаний, и используются работниками для безопасных коммуникаций внутрикорпоративных. Тем не менее, все равно, конечно, риск того, что все коммерческие VPN-сервисы будут заблокированы, он велик, потому что, опять же, я сомневаюсь, что хоть один из VPN-сервисов будет осуществлять выгрузку из единого реестра Роскомнадзора, да, и блокировать всю информацию, ну, иначе это смерть VPN-сервисам. Но в этом контексте, собственно, это означает, что российские пользователи в условиях общемировых цифровых угроз, их безопасность будет значительно снижена за счет того, что, по сути, им не будет позволено получить доступ к таким VPN-сервисам. Хотя для конечного потребителя ответственности пока не наступает, и все те, кто не успел приобрести эти инструменты, наверное, стоит заготовиться уже сегодня, да, и подумать о тех инструментах, которыми вы будете пользоваться завтра, когда большую часть информации уже не станет в белом интернете.
То есть мы готовимся к тому, что да, наступление на вот эту вольницу в интернете будет продолжено, поэтому если вы хотите заранее подготовиться к этому, то лучше сейчас все эти предложения скачать, иначе потом с этим могут возникнуть проблемы.
Да, все верно. И вот Роскомсвобода запустила инструмент vpnlove.me. Мы подобрали список наиболее надежных VPN-сервисов, которые 100% не собирают логи, не предоставляют информацию властям. И уже, наверное, настало то время, когда это приложение должно быть, ну, не только у гражданских активистов, журналистов и людей повышенного риска, но и также у всех пользователей, которые привыкли общаться в любимых соцсетях, мессенджерах, и не хотят, чтобы их право на доступ к информации было ограничено вот такими варварскими законами, которыми сегодня принимает Госдума.
Но если попытаться резюмировать, например, тот же самый закон о мессенджерах, для рядового потребителя что меняется? Например, если я смогу сейчас выйти к ближайшей станции метро, купить там сим-карту, к этой сим-карте привяжу там какой-нибудь очередной мессенджер, что изменится?
Ну, то, что вы сказали, с этим уже борются, и это тоже, да, часть идеи законотворцев запретить вот такую продажу сим-карт. Ну, конечно, никто не сможет запретить вам привезти пачку сим-карт из Прибалтики, чтобы использовать их здесь и дать своим близким и друзьям. Пользователи станут более технически подкованные, грамотные, инженеры будут создавать какие-то новые инструменты для того, чтобы пользователи не испытывали каких-то проблем с коммуникациями. Очевидно, все это будет создавать некоторые сложности, да, в обмене информации. Но, конечно, мы надеемся, что технологии здесь во многом опережают право, и все-таки у них ничего не получится.
То есть вот эта игра в кошки-мышки вечная между государством и теми людьми, которые не хотят, чтобы государство в их деятельность как-то лезло, вот эта история вся продолжится.
Это, конечно, история будет продолжаться, и я думаю, что на самом деле власти, Роскомнадзор всеми своими усилиями делает так, чтобы развивалась черная сторона интернета, так называемый Darknet, чтобы это становилось все популярнее, чтобы люди осваивали инструменты технические, да, восстановление доступа к информации, а инженеры быстрее думали о том, как нам сделать наш интернет более секьюрным для того, чтобы вот никакие национальные государства и третьи лица не могли испортить наш интернет.
Спасибо. Это был глава юридической практики общественного проекта «Роском Свобода» Саркис Дарбинян.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Видео на песню Linkin Park «Talking to Myself» было опубликовано на официальном канале коллектива на YouTube в день смерти их лидера Честера Беннингтона. 41-летний музыкант был обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии накануне. Музыкант находился там один, семья уехала из города. О гибели первой узнала домработница. СМИ предполагают, что солист Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Через неделю у группы должно было начаться турне. Ближайший концерт был запланирован на 27 июля. О творчестве и карьере Честера Беннингтона расскажет ведущий программы «Музыкальный буфет» на «Говорит Москва» Антон Лемесев.
Для многих из тех, чья молодость пришлась на конец 90-х и начало нулевых, Linkin Park была и остается культовой группой. Коллектив, который смешал в своих песнях рок, электронику и поп-музыку, безусловно, определил звучание небольшой, но громкой эпохи альтернативного рока. Конечно, никто точно не скажет, в чем же была альтернативность такой музыки, но то, что у Честера Беннингтона, который вчера покончил с собой, был шанс дать развитию событий другой ход, это определенно точно. Честер был двигателем и сердцем Linkin Park, несмотря на то, что не числился в рядах основателей коллектива. Его знакомство с Майком музыканты группы Zero узнали о талантливом парне из Аризоны. Они попросили его записать свой вокал на кассету, а когда впервые услышали то, на что был способен Беннингтон, без лишних раздумий приняли его в свою группу. Безусловно, когда мы говорим о Linkin Park, то в первую очередь вспоминаем этап их становления. Действительно, альбомы Hybrid Theory и Meteora породили самые хитовые песни группы. Проникновенную, исполненную апокалиптической тревоги In The End, без всяких сомнений культовую Numb, которая узнается с первых нот любым ныне 20-летним. И без исключения каждая песня группы не мыслится без характерного, кричащего, но одновременно трогательного вокала Беннингтона. Почему же Linkin Park так точно попали в нерв поколения? Во-первых, они всегда верили в силу синтеза жанров, и тут я с ними полностью согласен. Как ни крути, но группа создала свое, быть может, далеко не уникальное, но своеобразное звучание. Во-вторых, они всегда использовали точный и образный визуал в своих клипах. Полный образов отрешенных подростков, тревоги и депрессии. Да, Linkin Park никогда не ассоциировались с чем-то солнечным и бесконечно радостным. Но и беспросветно депрессивным их раннее творчество назвать язык как-то не поворачивается. А в-третьих, Linkin Park нашли те самые простые, но попадающие точно в цель электропанковые сочетания рифов. В России эта группа стала по-настоящему народной. Она объединила вокруг себя неформальную молодежь различных субкультур, когда они еще действительно что-то дозначили. Конечно, к 2017 году Linkin Park подрастеряли пыл. Их музыка стала откровенно попсовой, коммерческой, бездушной. Многие фанаты недоумевали, но, я уверен, прибавились и новые, которым пришлось по вкусу более сглаженное и обтекаемое звучание нового материала группы. Очевидно, что тот момент, когда в жизни Беннингтона что-то пошло не так, начался не вчера и даже не год назад. В своих интервью музыкант откровенно рассказывал, что в день употреблял по 11 таблеток кислоты, а также одновременно сидел на крэке и метамфетамине. Новые альбомы, видимо, не приносили ему творческого удовлетворения. При всем при этом он продолжал жить семейной жизнью. Удочерял детей, а также давал жизнь новым. Но почему же его финал оказался именно таким? А он получился бесславным. Разумеется, музыканты вообще часто заканчивали подобным образом. Здесь на память приходят другие похожие трагедии. Смерть Кобейна или Йена Кертиса. Но вот после самоубийства Беннингтона почему-то опять хочется схватиться за голову и спросить, почему же все получилось настолько абсурдно? Из смерти Честера не хочется делать каких-то нравоучительных выводов, но с учетом статистики мне становится как-то страшно и за других деятелей искусства.
Это был ведущий программы «Музыкальное бюро» Антон Лемесев. Эта программа выходит на нашей радиостанции. Ну и последняя новость, которая касается Linkin Park. Коллектив не стал отменять гастроли из-за суицида своего вокалиста. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Образцы волос и ногтей взяты для анализа ДНК при эксгумации тела знаменитого художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на генерального секретаря фонда Дали Льюиса Рейшака. По его словам, тело Дали, забальзамированное и мумифицированное 27 лет назад, хорошо сохранилось. Даже его знаменитые усы сохранили форму. Рейшак отметил, что при эксгумации, которая была проведена накануне вечером, присутствовали только 5 человек. Судебный следователь, трое судмедэкспертов и ассистент. Ранее испанская газета «El País» сообщила, что результаты анализов ДНК Пилар Абель, которая таким образом намерена доказать то, что она дочь знаменитого художника, будут известны в августе или сентябре. Эксгумация проведена по решению суда, который ранее удовлетворил соответствующее прошение Абель. Она родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года утверждает, что является дочерью Дали. По словам Пилар, мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с художником, в семье которого работала. С нами на связи сейчас адвокат, эксперт по международному праву Константин Тропаидзе. Константин Заурович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, предположим, что ДНК-экспертиза докажет, что Пилар Абель, дочь Сальвадора Дали. Сможет ли она претендовать на что-то от Сальвадора Дали, на его наследие?
Ну, вы сами сказали, что она с 2007 года пытается доказать отцовство Сальвадора Дали, вернее, то, что она является его дочерью. Понятно, что ею движут не только материальные интересы, но и, возможно, такие, знаете, честолюбивые. Как известно, наследников у известного художника нет. Его фонд является распорядителем всего того наследия и авторских прав, которые остались. Ну, а при жизни супруги Галы, она занималась этим вопросом. И здесь будет очень много нюансов, на которые следует обратить внимание. Вы видите, что суд только сейчас разрешил эксгумацию. Это тенденция последнего времени в европейском праве. И если наши слушатели помнят, такой же вопрос был в отношении известного актера Марчелло Мастрояни, одного из французских президентов недавних. И там закон и суды становятся на сторону, скажем так, людей, которые заявляют свои права на то, что они являются детьми известных персон. Тем не менее, вот что касается материального права, права на наследство, Дали, авторского права, здесь будет очень много сложностей, потому что существует два основных принципа, по которым распределяется имущество после смерти. Это принцип распределения по завещанию и по закону. Существует законная доля наследника, которую он должен получить. Однако там есть много и завещание, да, если он указан в завещании, то однозначно он должен получить какое-то имущество. Но здесь завещания, мы знаем, не было, и последней воли самого художника было создание вот этого фонда, создание его музея, который он еще при жизни своей открыл и передал этот музей, все, что принадлежало ему, в том числе коллекцию, которая других художников, которая ему принадлежала, которых он очень любил и которые оказали на него существенное влияние, на его творчество. И здесь два нюанса сработают. Срок давности, потому что наследники, которым было известно, и они должны были получить законную долю, должны были это сделать вовремя, и волеизъявление художника. Поэтому это будет очень длительный процесс, будет изучено то наследие и те авторские права, которые остались от Дали, возможность выделения какой-то законной доли дочери художника, если она окажется таковой, и дальше уже будет решаться вопрос о том, каким образом это будет соблюдаться законный интерес, путем выплаты каких-то денежных средств или путем передачи части произведений. Но я думаю, что до произведений не дойдет, поскольку они являются собственностью фонда, возможно, она получит какую-то небольшую компенсацию. Здесь скорее вот ее интерес будет лежать в области, скажем так, законного
признания
обладания.
Ее... Да, Дали.
Да, дочери художника, да. Тем не менее, шансы, вот я еще раз повторюсь, есть такая тенденция, что европейские суды, европейское правосудие и закон становятся на них частное право, и право на собственность для них превыше всего. Поэтому, если будет какая-то возможность, если суд усмотрит, что она имеет право на это, на часть активов, назовем их так, да, авторских прав, то, безусловно, у нее шансы есть такие.
А грозит ли ей какое-то наказание в случае, если выяснится, что Сальвадор Дали не был ее отцом, а здесь прах потревожили, могилу вскрыли, плиту, которая весит там 1,5 тонны, поднимали?
Ни в коем случае, потому что суд счел, что те основания, которые она привела в доказательство того, что возможно, он является ее отцом. И вот здесь, смотрите, какое высокое уважение к правам человека, который заявляет и ссылается не то, что на прямые, может быть, какие-то доказательства, а может, на какие-то косвенные. Допустим, мама работала в семье художника длительное время. Или, может быть, какая-то записка или письмо. Мы не знаем, с вами, суды обычно не разглашают эти вещи, но суд нашел основания для того, чтобы провести генетическую экспертизу, ДНК-экспертизу, провести эксгумацию. Следовательно, вот какие-то нюансы, какие-то вещи она привела в обоснование своей позиции или ее адвокаты. Но, тем не менее, на это ушло, смотрите, 10 лет.
Ну и последнее уточнение. Вот те истории, которые вы приводили в пример, что это уже не первый случай и что были до этого, да. А там наследники, удавалось ли им доказывать то, что они, да, действительно дети вот этих знаменитых деятелей? Ну и что в результате они получали?
Франсуа Миттерана, да, и Марчелло Мастрояни. Ну, во-первых, дочери обоих получили фамилии отцов. И в случае с Марчелло Мастрояни, насколько я знаю, там небольшую часть денежную выплату получила дочь.
То есть, да, действительно это работает. Хорошо, спасибо.
Это работает, да, и это тенденция вот последнего времени. Высочайшее уважение к частному праву и к праву человека на то, чтобы вот даже после смерти и через много-много лет восстановить справедливость по закону.
Спасибо. Это был Константин Тропаидзе, адвокат, эксперт по международному праву.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Немецкий концерн «Сименс» объявил о приостановке сотрудничества в сфере электроэнергетики с подконтрольными государству российскими компаниями. В настоящее время «Сименс» проводит проверку в отношении партнеров в России и своих объектов в мире на соответствие ограничениям по экспортному контролю, об этом сообщил агентству представитель компании Филипп Энч. «Мы усиленно работаем над расследованием, чтобы гарантировать, что ничего не будет поставлено в нарушение ограничений по экспортному контролю», подчеркнул он. С своей стороны, в технопромэкспорте, который поставил для строящейся крымской электростанции 4 газовые турбины, заверили, что обслуживание этого оборудования будет осуществляться российскими специалистами. Ранее, 21 июля, на сайте «Сименс» была опубликована информация о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Концерн утверждает, что в Крым были незаконно перевезены 4 газовые турбины. «Сименс» предлагает выкупить эти турбины и аннулировать контракт на дальнейшие поставки. Сейчас с нами на связи партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте.
Если «Сименс» выполнит свое обещание, разорвет сотрудничество с нашими компаниями, которые подконтрольны государству, что произойдет с нашей энергетической отраслью?
Ну, во-первых, надо учесть, что без «Сименса» обслуживать турбины станет невозможно. И я думаю, что это не только касается турбин, которые поставляются на электростанции, но также тех турбин, которые могут потенциально оказаться мишенью санкций для газопрокачивающих агрегатов, то есть компрессорных станций на газопроводах «Газпрома». И когда говорят российские специалисты, что вполне можно обойтись при сервисном обслуживании без участия «Газпрома» или немецких специалистов, это неправда, потому что я не представляю, как они будут заменять запчасти, тряпочкой, вероятно, подвязывать каким-то образом, потому что «Сименс» поставлял не только услуги своих специалистов, но также контрольно-измерительное оборудование и оборудование, которое позволяет осуществлять монитор действия этих турбин.
Михаил Иванович, поясните, вот смотрите, есть газовые турбины, которые, ну, формально «Сименс», фактически производятся на территории Российской Федерации силовыми машинами, с которыми тоже скандал случился совсем недавно. Так теоретически эти турбины собираются в России, обслуживаются немцами, принадлежат немцам, а специалисты-то наши на них работают и с ними?
Нет, вы перепутываете фактически и формально. Вот как раз формально они имеют российское происхождение. А фактически значительная часть и механики, и особенно контрольно-измерительных приборов на этих турбинах, она имеет немецкое происхождение. То, что там висит этикетка, сделана в Российской Федерации, это ничего не значит, поскольку поставленные как таковые вот эти механические части, они без обслуживания ничего, а обслуживание должно осуществляться с участием запчастей и технологий из Германии.
Хорошо. Чем может ответить Российская Федерация в таком случае? Поскольку я понимаю, конфликт пока не улажен, его попытаются каким-то образом уладить.
Я думаю, что ответить можно будет очень и очень трудно, поскольку много «Сименса» у нас и на газопроводах, и на электростанциях, и много где еще, и уход этой компании, он приведет, на мой взгляд, к катастрофическим последствиям. Быстро найти замену «Сименсу» не получится. Ну, например, на газоперекачивающих агрегатах это может быть технология General Electric, GE. Но и там это американская компания в целом, которая будет подчиняться санкциям Соединенных Штатов и Запада. И заменить чем-то быстро не удастся.
Но пока о «Газпроме» речи не идет, поскольку «Сименс» говорит о приостановке сотрудничества в сфере именно электроэнергетики, и насколько вообще «Сименсу» и Германии будет выгодно или невыгодно разрыв отношений с «Газпромом», потому что, ну, «Северный поток-2» строится.
Нет, «Северный поток-2» с 9 запланированными компрессорными станциями должен быть оборудован газоперекачивающими агрегатами под названием, например, «Ладога». Вот в этих «Ладогах», которые якобы российского производства, на самом деле больше 65% это немецкого происхождения. А уж обслуживание их точно требует запчастей и немецких специалистов.
Но с этим никто не спорит, но...
«Газпрома», который пока не подлежит санкциям, то да, это все верно. Но посмотрите на новые законопроекты в Соединенных Штатах. Есть такая опасность. И фирмы, которые начнут заменять «Сименс» в России, они, скорее всего, будут испытывать серьезное психологическое давление из-за того, что санкции могут оказаться вполне-вполне реальными и даже в отношении «Газпромовских» проектов.
Вернусь к «Газпрому», к «Северному потоку-2». Конечным пунктом у «Северного потока-2» по-прежнему Германия. И поэтому, да, ну, немцам теоретически невыгодно сейчас разрушать это сотрудничество, а, наверное, выгоднее искать точки соприкосновения для того, чтобы уладить этот конфликт. На политическом уровне возможно ли его решить?
Это можно решить, только отменив санкции. Отменить международные санкции, но их можно в одном только случае. Если Российская Федерация вдруг объявит, что она выполняет свои международные обязательства, такие как Будапештское соглашение или соглашение другие соглашения о признании суверенитета Украины над ее территорией и выведет свои войска из Донбасса и из Крыма, вот тогда санкции могут быть сняты, и все препятствия для сотрудничества с Россией в Германии исчезнут.
Позвольте, позвольте, но глава МИД Германии уже делает заявление о том, что не стоит ждать окончательного выполнения Минских соглашений, а пора бы уже поступательно снимать санкции с Российской Федерации, потому что это неэффективно, потому что это не работает. Так, может быть, сейчас как раз об этом речь и идет?
Ну, мы когда мы увидели сейчас, что это работает, это первое. А второе, у меня сильное такое подозрение, слушая я в последнее время заявление министра иностранных дел Германии, что он идет по тому же пути, что некогда федеральный канцлер
Гельмут Шрёдер. Или Герхард Шрёдер.
Шрёдер, простите, да, который потом стал сотрудником «Газпрома» и к вящему стыду германского истеблишмента оказался просто «Газпромовским» лоббистом вместо того, чтобы защищать интересы, собственно, Германии. Так что здесь может оказаться та же самая история.
Ну, может оказаться то, что сейчас силы, которые заинтересованы в налаживании отношений с Российской Федерацией, ну, тоже возьмут верх.
Ну, это мы посмотрим, потому что таких сил очень много. А пока мы видим, что когда-то до введения санкций примерно 6 тысяч немецких фирм имели проекты в России. Сейчас их число сократилось до 4 тысяч. И я сильно опасаюсь, что если будет серьезное наказание Siemens, мы пока не знаем, какому наказанию подвергнут эту компанию, то тогда число немецких компаний в проектах в России может уменьшиться еще больше.
Но еще одно уточнение. Американская нефтяная компания ExxonMobil оспорит решение Минфина США, который обвинил компанию в нарушении санкций против России. Напомню, компанию оштрафовали, по-моему, на 2 миллиона долларов. Ну и вот сотрудничество с ExxonMobil после этого прекратилось в Российской Федерации или сейчас оно продолжается?
Серьезное сотрудничество все прекратилось. Мало того, я не понимаю логики вот этого наказания, поскольку как только были введены санкции, ExxonMobil немедленно прекратил всякое сотрудничество с Россией, и даже на то, чтобы закупорить скважину, пробуренную в Карском море, он и спрашивал специального разрешения Государственного департамента США на то, чтобы потратить еще 3 недели для ликвидации этой скважины. Так что они выполняют свои обязательства по санкциям, и поэтому, естественно, апеллируют к тем, кто накладывает на них штраф.
Спасибо. Это был партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти США намерены запретить поездки в Северную Корею своим гражданам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение двух туристических компаний, которые организуют поездки в эту страну. Цитирую. «Похоже, что всего через месяц американцы не смогут посещать Северную Корею в качестве туристов», сообщил Reuters, генеральный директор компании Corio Tours Саймон Кокрелл. По данным туроператора Corio Tours, официально о запрете будет объявлено 27 июля. Вступит в силу он спустя еще 30 дней. При этом неизвестно, как долго будет действовать этот запрет. По данным туристической компании Young Pioneer Tours, любой гражданин США, который нарушит этот запрет, сможет лишиться своего американского паспорта. Сейчас с нами на связи генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Американцы уже опасаются ездить в Северную Корею и грозят даже санкциями в отношении тех граждан, которые осмелятся нарушить этот запрет. А что касается граждан Российской Федерации, у них, кстати, есть на это причины. Что касается граждан Российской Федерации, насколько нам там безопасно?
Ну, если говорить о безопасности, то, как ни странно, Северная Корея для туристов является гораздо более безопасной, чем излюбленные пляжные курорты. Почему? Потому что над туристами там установлен надзор круглосуточный, причем, конечно, как во времена Советского Союза, корейские власти и спецслужбы стараются его никаким образом не афишировать и не мешать туристу знакомиться со своей страной, но исключительно позитивной точки зрения, то есть никакого негатива или иных факторов они не допускают в отношении как туристов, так и так, чтобы туристы переняли и ретранслировали негативные какие-то вещи о стране.
Это мы все понимаем, но при этом есть риск того, что вы вдруг нарушите законы Северной Кореи. Ну, например, станете снимать на мобильный телефон то, что не понравится местным властям. Или как один американский студент, который за это поплатился, сорвете какой-нибудь плакат не в нужном месте, и за это можете реально сесть в тюрьму.
Здесь надо понимать, что на самом деле отношение корейцев к гражданам России и к американцам, оно очень сильно отличается. Наши туристы в эту страну ездят, и ездят, если говорить, не в большом количестве, но тем не менее в ощутимом. Как ни странно, отельная даже база, она приспособлена под нужды туристов, и если говорить о съемках или о чем бы то ни было, то сейчас ситуация на самом деле очень сильно улучшилась по сравнению там года три назад, как она была. То есть можно фотографировать, максимум, что могут попросить, это удалить. Фактов того, что вас дополнительно задержат с чем-то, что вы вот украли, да, как этот американский турист. Но если вы действительно что-то украли, здесь надо понимать, что брать ничего лишнего нельзя. Если вы украли, то вы понесете за это ответственность. Того, что туристов, россиян будут задерживать, нет. Наша дипмиссия там работает, и риска ненамеренного как бы попадания в такого рода неприятности, его все-таки он очень-очень невысокий, и говорить о том, что туда не стоит ездить, потому что могут там посадить, а потом с тобой что-то очень нехорошее произойдет, нет, это неверно.
То есть изначально к американцам там предвзятые отношения, поэтому к ним строже относятся, чем, например, к нашему туристу?
Здесь надо понимать, что, во-первых, американские туристы привыкли себя вести как хозяева жизни и очень часто не уважают порядок тех стран, в которых они находятся. Хотя в массе своей они понимают, куда они едут. Здесь же говорить о том, что с нашими группами при том, когда они туда собираются, с ними, конечно, работают и гиды, и прочее. Несколько раз повторяют те вещи, которые делать нельзя. Их не так и много, да, это не фотографируйте военных, не фотографируйте в мавзолее, и, в принципе, если вы кого-то что-то хотите сфотографировать, спросите разрешения. Люди вполне адекватно к этому относятся. И помните, что вы гости, и все.
А сложно ли сейчас попасть в Северную Корею? Ну, вот, например, если я захочу поехать туда с туром.
Нет,
сколько это стоит примерно?
Надо понимать, что попасть туда несложно, визу надо получить заблаговременно, где-то за 20-25 дней. Виза получается в посольстве в Москве или в консульствах, которые есть на Дальнем Востоке. По стоимости, на удивление, Корея довольно дорогая страна, потому что для удобства там используются евро, а не доллары, ну, хотя принимают они даже китайский юань. Вот. Ну, тур где-то будет стоить не менее 300-400 евро на человека. Это если групповой, а индивидуальный, и на Японском море отдых, там даже от 1000 евро будет начинаться.
То есть это без перелета?
Это с перелетом я озвучил сумму.
А, без с перелетом. Перелета. То есть 1000 евро на человека, я просто по максимуму беру отдых на Японском море, так чтобы пляжи, так чтобы курорт.
Да, пляж там есть, он абсолютно пустынен, местных купающихся очень мало, но тем не менее они есть, и потенциал развития этой страны в принципе есть. Там, ну, говорю, ситуация поменялась намного в лучшую сторону, чем она была. И мобильными телефонами теперь разрешают пользоваться. Правда, это безумно дорого, но тем не менее.
Спасибо. Это был генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Ну и сейчас вопрос к аудитории. Но вот смотрите, про Северную Корею американцев стращают и не пускают сейчас их в эту страну. А для вас вроде как запрета не существует. Есть, правда, определенные ограничения. Кто-то их может посчитать даже строгими. Для вас Северная Корея, да, интересна, как страна для отдыха, для того, чтобы окунуться в какую-то иную атмосферу. Да, 134 21-35. Нет, вы скорее опасаетесь. 134-21-36. Возможно, вы свободолюбивый хипстер, поэтому вам не интересна Северная Корея, вам страшна Северная Корея. Это 134-21-36. Да, вам интересно. 134-21-35. Для вас это экзотика. Нет, не интересно, вы ее опасаетесь. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Несколько звонков примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, да, по Северной Корее. Но если вы любите экстрим, да, и, в принципе, не дорожите жизнью, да, то, в принципе, можете попробовать. Ну, потому что, ну, как вот недавно был случай с американским студентом, которого там вдруг признали каким-то разведчиком. Также нет гарантии, что, ну, когда такое самодурство происходит, да, на уровне вообще страны, нет гарантии никакой, что тебя где-нибудь на границе там не остановят и не скажут, ты там американский шпион или еще кто-нибудь, да, и начнут тебя пытать, там, выбивать показания, да, и так далее. Ну, зачем рисковать? А цивилизованные страны ездить, которые имеют соглашение там по безопасности и так далее.
Когда вы летите в Египет, вы рискуете. Когда вы летите в Турцию, вы рискуете.
Нет, стоп. Ну, в Египет есть рекомендации.
Когда вы выходите из дома, не вы рискуете.
Да. Нет, нет, нет. Есть рекомендации, да, соответственно, не ездить в Египет. Сейчас турпоток, ну, во-первых, у нас нет авиасообщения с Египтом не просто так, да, в настоящий момент.
Через Турцию можно.
Не, ну можно и через Антарктиду, да, это другой вопрос, можно и, ну, можно и в Северную Корею, ну, нужно ли, вот вопрос, понимаете?
Есть, спасибо.
Разница. Можно-то куда угодно.
Спасибо, принимается, я остановлю голосование, 70% наших слушателей говорят, да, замечательная страна, интересная, ну и 30% наших слушателей опасаются ехать в Северную Корею, так проголосовала наша аудитория, сейчас новости.